Беседа вторая. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Послание к Филиппийцам, глава 1, стихи с 8 по 11. Павел призывает Бога в свидетели не потому, будто не имели к Нему доверия, но делает это по великому расположению, а также для большего убеждения и ободрения. Так как он сказал, что они, филиппийцы, были соучастниками ему через милостыню, то чтобы не подумали, что он за это любит их, а не просто ради их самих, прибавил любовью Иисуса Христа. Что это значит? Что же, что по Христе? За то, что вы верны, за то, что вы любите Христа, за любовь по Христе. Даже не сказал по любви, но гораздо сильнее – любовью Иисуса Христа. Как бы так говоря, люблю вас, как Отец ваш, по родству во Христе. Оно и дает нам сердце, сердце горячее, пламенное. Такое сердце дается только истинным рабам Его. Таким-то сердцем говорит: «Я люблю вас». Как бы так сказал: «Люблю вас сердцем не плотским, но пламеннейшим, Христовым, что я люблю всех вас, — говорит, — люблю всех, потому что и вы все любите меня. А как сильно люблю, нельзя и выразить, словами не могу изобразить любви моей, предоставляю видеть ее Богу, проникающему сердца». Апостол не призвал бы Бога в свидетели, если бы льстил им, потому что это небезопасно. «И молюсь о том, — говорит, — чтобы любовь ваша еще более и более возрастала». Хорошо сказано, потому что любовь — ненасытное благо. Смотри, как он, будучи любим, хочет еще более быть любимым. Кто так любит любимого, тот не хочет, чтобы любовь последнего имела когда-либо предел. Нет меры этому благу. Потому Павел хочет, чтобы этим благом они всегда были обязаны. «Не оставайтесь должными никому ничем, — говорит он, — кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Послание к Римлянам, глава 13, стих 8. Мера любви есть бесконечность. Чтобы любовь ваша, говорит, еще более и более возрастала. Заметь сочетание слов, сказано «еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Высоко ценит не просто дружбу, не просто любовь, но любовь, происходящую от разума, то есть не ко всем одинаковую любовь, потому что такая любовь будет не любовь, а равнодушие. Что такое в познании? То есть с рассуждением, с размышлением, с чувством. Есть ведь и такие, которые любят безрассудно, зря, как случится, отчего и дружба их не бывает крепка. В познании, говорит, и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, то есть полезное. «Я это говорю не для себя, но для вас, — говорит апостол, — потому что опасно, как бы кто, любя еретиков, не заразился от них». На все это намекает он, когда говорит таким образом. И заметь, как он располагает слова. «Не для себя это говорю я, но вы были чисты». То есть, чтобы вы под личиной любви не приняли ложного учения. Как же он в другом месте говорит: «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми»? Послание к римлянам, глава 12, стих 18. Выражение «будьте в мире» не значит «любите так, чтобы от дружбы терпеть вам вред». Если же сказано «правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 29, но «чтобы вы были чисты», то есть пред Богом, и непреткновенны, то есть пред людьми. Дружба часто многим вредит. Если тебе самому и не вредит нисколько, зато другой соблазняет. В день Христов, то есть, чтобы вам тогда явиться чистыми, никого не соблазнившими. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию, то есть, при правом учении и живя праведно. Следует быть не просто праведным, но исполненным плодов правды. Потому что есть правда и не по Христе, как, например, обыкновенная честная жизнь. Плодов Иисусом Христом, говорит, в славу и похвалу Божью. Видишь ли, что я говорю не о своей славе, но о правде Божьей? Во многих же местах апостол правдой называет и милостыню. Пусть не препятствует вам любовь, говорит, познавать полезное. И пусть не надеть по любви к кому-либо. Я желаю, чтобы ваша любовь возрастала. Однако ж не так, чтобы вы терпели вред. И желаю, чтобы вы не просто согласились со мною, но чтобы испытали, справедливо ли мы говорим. Он не сказал «примите мои наставления», но «искушайте», и не сказал прямо «не сближайтесь с таким-то», но «я хочу, чтобы любовь служила к вашей пользе, чтобы ваше расположение не было безрассудно. Ведь неразумно, если вы совершаете правду не для Христа и не через Него». Вот еще выражение «через Него». Уже ли он пользовался Богом как слугой? Вовсе нет. «Не для того я так сказал, — говорит апостол, — чтобы меня хвалили, но чтобы прославлялся Бог. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Глава 1, стихи 12 и 13. Вероятно, филиппийцы, услышав, что апостол в узах, скорбели и думали, что проповедь прекратилась. Что же он делает? Тотчас уничтожает это предположение и говорит: «Чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». И это свойство любящего. Объяснить свои обстоятельства, потому что о них беспокоились. Что ты говоришь? Ты в узах, тебе препятствуют. Как же преуспевает Евангелие? Так что узы мои, говорит, о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Это не только не заградило уст другим и не сделала их боязливыми, но, напротив, еще сделала их больше дерзновенными. Итак, если те, которые находились близ опасности, не потерпели никакого вреда, напротив, еще больше получили дерзновение, то тем более вы должны быть дерзновенны. Если бы связанный носил узы с прискорбием и молчал, то естественно было бы и им находиться в таком же состоянии. А как связанный действовал еще смелее, то придавал им смелости более, нежели если бы не был связан. Как же узы послужили к успеху Евангелия? «Бог так устроил, — говорит апостол, — что узы мои во Христе и для Христа не остались неизвестными всей притории, каковым именем называли тогда дворец. И не только всей притории, но и во всем городе. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье. Глава 1, стих 14. Этим показывает, что и прежде они поступали смело и говорили с дерзновением, а теперь гораздо более. Итак, если другие, говорит, по причине моих уз, становятся дерзновенными, то гораздо более я сам. Если я других сделал дерзновенными, то тем более сам должен быть таковым. И большая часть из братьев в Господе. Так как много значило сказать, что мои узы произвели в них дерзновение, то наперед сказал «в Господе». Видишь ли, как апостол и при необходимости похвалиться не оставляет скромности. «Начали с большей смелостью, — говорит, — безбоязненно проповедовать Слово Божье». Словом «больший» показывает, что они уже начали. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Глава 1, стих 15. Значение этих слов достойно исследования. Так как Павел был в узах, то многие из неверных, желая возбудить царя к жестокому гонению, и сами проповедовали Христа, чтобы распространением проповеди увеличить гнев царя и чтобы всю ярость обратить на главу Павлову. Итак, узы произвели двоякое действие. В одних возбудили великое дерзновение, а других, ободренных надеждой моей погибели, расположили проповедовать Христа. Некоторые, правда, по зависти, то есть завидующие моей славе и хорошему началу, желающие моей погибели и состязающиеся со мною, содействуют мне. Или же, думающие уменьшить сколько-нибудь мою славу для того, чтобы и самим быть в чести. А другие с добрым расположением, то есть без лицемерия, со всем усердием. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, глава 1, стих 16, то есть не без примеси лжи и не для самого дела, но для чего? Думая увеличить тяжесть уз моих, думая таким образом ввергнуть меня в большую беду, а не скорбь прилагают к скорби. О жестокость! О дьявольское действование! Видели, что он в узах и заключен в темнице, и еще злоумышляли, хотели увеличить его несчастье и подвергнуть большему гневу. Хорошо сказал апостол, думая, потому что случилось не так. Они думали через это опечалить меня, а я радовался успеху проповеди. Так-то, возможно, и доброе дело делать не с добрым намерением, за что не только не будет награды, но еще и наказания. Если проповедовали Христа с той целью, чтобы проповедника Христова ввергнуть в большие беды, то не только не получат награды, но будут подлежать наказанию и мучению. А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование, глава 1, стих 17. Что значит, что я поставлен защищать благовествование? Это значит, они облегчают мою ответственность пред Богом и некоторым образом помогают мне в ответе. Как бы так, говорит апостол, мне заповедано проповедовать, и я должен буду дать отчет и отвечать за дело, которое мне заповедано, потому они мне помогают так, что отвечать мне стало легче. Если найдется много наученных и уверовавших, то отвечать будет мне легко. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Глава 1, стих 18. Заметь благоразумие мужа. Он не сильно их обвинил, а высказал то, что было. Что мне до того, говорит, так или иначе? Но что до того, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. Не сказал повелительно, пусть проповедуется, но, во-первых, высказал случившееся, а во-вторых, если и повелительно сказал, то и таким образом не ввел ересей. Исследуем дело, если угодно, и мы найдем, что хотя он и приказывал проповедовать так, как они проповедовали, однако ж от этого не произошло ереси. Почему? Потому что они проповедовали здраво. Только цель и намерения, с которыми так поступали, были извращены, а самая проповедь не изменена. И весьма необходимо было им так проповедовать. Почему? Потому что если бы они проповедовали иначе, нежели Павел, если бы учили иначе, нежели он, то не усилили бы гнева царского. А теперь тем, что распространяли его проповедь и учили подобно ему, и таких же учеников ему приобретали, они могли вооружить царя, так как появилось великое множество учеников. Но какой-нибудь нечестивец и глупец, привязавшись к этому месту, скажет: «Если бы они хотели огорчить Павла, то, конечно, действовали бы наоборот, разогнали бы и уверовавших уже, а не стали бы умножать верных». Что же мы скажем на это? То, что они имели в виду одно – подвергнуть Павла настоящим опасностям, не допустить избежать их. И этим они думали более, нежели тем опечалить его и прекратить проповедь. А иначе они укротили бы гнев царя и дали бы апостолу выйти из заключения и опять проповедовать. Умертвив же его, они думали таким образом все с ним уничтожить. Но это постигали немногие, а некоторые жестокие и самые дурные. Потом апостол говорит: «Я и тому радуюсь, и буду радоваться». Что значит «и буду радоваться»? Значит, если бы больше и больше так делали, потому что они против воли содействуют мне и за труды свои потерпят наказание, а я, нисколько не помогая им, получу награду. Что может быть злее дьявола, который додумался до того, чтобы самую проповедь обратить в причину наказания для тех, кому внушил принять эту проповедь? Видишь ли, в какую беду ввергает он своих слуг? За проповедь и труды придумывает им наказание и мучение. И какой бы другой неприятель и враг спасения их все так устроил. Видишь ли, что враг истины нисколько не силен, а больше уязвляет себя самого, подобно идущему против рожна. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Глава 1, стих 19. Нет ничего злее дьявола. Так он повсюду обременяет и развлекает своих бесполезными трудами, и не только не допускает получить награду, но умеет еще сделать их достойными наказания. Он предписывает им не только проповедь, но и такой пост и девство, который не только лишает их награды, но и причиняет великое зло соблюдающим их. О них-то и говорил апостол в другом месте: — сожженных в совести твоей. Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 2. Потому прошу вас, будем за все благодарить Бога, что Он и труды облегчил для нас, и награды умножил. Наград, какие получают у нас живущие целомудренно в браке, не получают те, которые у них соблюдают девство. Соблюдающие девство у еретиков подлежат тому же наказанию, какому и блудники. Почему? Потому что они ничего не делают с доброй целью, но с целью клеветы на Божье творение и его неизреченную премудрость. И так не будем беспечны. Бог назначил нам подвиги умеренные, никакого труда не требующие, впрочем, не будем из-за этого пренебрегать ими. Ведь если еретики напрягают силы свои на труды бесполезные, то чем мы будем извиняться в том, что не хотим понести трудов и меньших, между тем сопровождающихся большей наградой? Какая в самом деле из заповедей Христовых тяжка и трудна? Ты не можешь оставаться в девстве, можешь жениться. Не можешь оставить всего своего имения, можешь из того, что у тебя есть, уделять. Ныне ваш избыток, говорит, в восполнение их недостатка. Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 14. Трудным представляется презирать деньги и побеждать плотскую похоть, а все другое не требует никаких издержек, никакого усилия. Нужно ли, скажи мне, какое усилие, чтобы без причины не злословить, не клеветать? Нужно ли какое усилие, чтобы не завидовать благам других? Нужно ли какое усилие, чтобы не пленяться славой? Подвергаться мучениям и переносить их — это дело терпения. Упражняться в любомудрии — дело терпения. Переносить бедность — дело терпения. Бороться с голодом и жаждой — дело терпения. Но хотя бы и ничего такого не было, все же можно, наслаждаясь тем, что имеешь, как прилично христианину, и не завидовать чужому, какое тут усилие. Зависть рождается не от чего другого, как от привязанности к настоящему, или лучше, отсюда и всякое зло. Если б ты считал за ничто богатство и славу мира, то не завидовал бы тем, которые этим обладают. Но так как ты смотришь на них с изумлением, высоко ценишь и боишься за них, то и тревожит тебя зависть и тщеславие. Все происходит от того, что высоко ценят благо настоящей жизни. Ты завидуешь, что такой-то богат? Между тем он-то и достоин сожаления и слез. Но ты скажешь тотчас с усмешкой: «Я достоин слез, а не он». И ты достоин слез, не потому что беден, но потому что считаешь себя жалким. Тех, которые горюют, не имея никакого горя, мы оплакиваем не потому, что их постигло какое-либо несчастье, но потому что они без несчастья считают себя несчастными. Если бы кто, освободившись от горячки и совершенно выздоровевши, продолжал стонать и ворочаться, лежа на постели, такой, скажи мне, недостоин ли был бы слез более, нежели те, которые страдают горячкой, не потому, что он в горячке, ведь он уже не в горячке, но потому, что он, будучи вне всякой опасности, думает, что он еще в опасности. И ты достоин слез, потому что считаешь себя жалким, а не по бедности. Ради бедности ты даже очень благополучен. Почему ты завидуешь богачу? Потому ли, что он подвергает себя большим беспокойствам и тягчайшему рабству? Что он своими стяжаниями связан, как бы какой пес, бесчисленными цепями? Пришел вечер. Настала ночь. Но для него и это время покоя есть время смятения, неудовольствия, печали и заботы. Послышался шум, он тотчас вскочил. Кого-нибудь ограбили, Он, не лишившись ничего, беспокоится более того, кто лишился. Тот однажды потерял и, поскорбевши, перестал беспокоиться, а он озабочен непрестанно. Даже когда настает ночь, предел наших бед, облегчение наших несчастий, врачевство ран. И одержимые сильной какой-либо болезнью, будучи утешаемы друзьями, родственниками и домашними, а часто и родителями, не внимали и не склонялись, но даже негодовали на их слова, потому что жестокая болезнь более всякого жара мучит наши души, но когда сон заставлял успокоиться, то не в силах были и поднять век. И как тело, разгоряченное и изнуренное от борьбы с знойными лучами, находит успокоение в каком-нибудь месте, орошаемом многими источниками и прохлаждаемым легким ветерком, так ночь успокаивает во сне нашу душу, а лучше сказать, не ночь и не сон делает это, но Бог, предвидя бедственность рода человеческого, все это устроил. Однако ж мы не жалеем сами себя, а как враги самим себе выдумали мучения, которые сильнее естественной необходимости и покоя, бессонницу от богатства. Забота о богатстве, сказано, отгоняет сон. Сирах, глава 31, стих 1. Смотри, как велико попечение Божье. Он не оставил отдыха на волю и пользование сном на наш произвол, но подчинил естественной необходимости, чтобы мы и против воли получали благодеяние, ведь спать — дело естественное. А мы, как бы сильно ненавидя самих себя, как бы против других, а не против себя враждуя и других угнетая из-за денег, выдумываем мучения, которые сильнее этой естественной необходимости. Настал день — богач боится доносчиков. Настала ночь — трепещет разбойников. Угрожает смерть — он более смерти поражается тем, что его стяжания достанутся другим. Имеет дитя — хочет быть богаче, и все-то ему кажется, что он беден. Не имеет детей — еще больше скорбит. Уже ли же ты почитаешь счастливым того, кого ничто не может порадовать? Тому ли, кого обуревают волны, завидуешь ты, находящийся в тихой пристани, в бедности? Подлинно и это слабость человеческой природы, что ненадлежащим образом пользуются благами, но, находясь в счастье, удручаются. И это здесь. А когда перейдем туда, то послушай, что говорит богач, обладатель бесчисленных благ, как ты говоришь, хотя я не назвал бы их благами, а вещью безразличной. Итак, послушай, что говорит этот обладатель бесчисленных благ и в чем имеет нужду. «Отче Аврааме, — говорит, — пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь». Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. Если этот богач не терпел ничего такого, о чем я говорил, если всю жизнь провел спокойно и без забот, впрочем, что я говорю, всю жизнь, одно мгновение, потому что жизнь — мгновение, как бы одно мгновение, говорится, весь наш век пред веком бесконечным. Итак, если все шло по его желанию, то не жалок ли он по тем словам своим, а более по своим делам? Не вино ли лилось на твоем столе, а теперь и капля воды не в твоей власти, и в этом ты весьма нуждаешься? Не презирал ли ты бедного, покрытого ранами, а теперь желал бы увидеть его, но никто не допускает? Он был у твоих ворот, а теперь в недрах Авраамовых. Ты же возлежал под пространными кровлями, а теперь в огне гиенском. Пусть выслушают это богатые, или лучше не богатые, а немилосердные. Он не за то наказан, что был богат, но за то, что был немилостив. Богатый же и вместе милостивый может получить всякое благо. Богач не видит никого другого, кроме того нищего Лазаря, для того, чтобы, вспомнив дела свои, узнал, что праведно терпит это. Невеликое ли множество было бедных праведников? Но ему является тот самый, который лежал пред его воротами, научая его и нас, как хорошо не надеяться на богатство. Ему бедность нисколько не воспрепятствовала получить царство, а тому богатство нисколько не помогло избежать гиенны. Кто же бедный? Кто нищий? И тот, истинно, не тот беден, кто ничего не имеет, но кто желает многого. И не тот богат, кто приобрел много, но кто ни в чем не нуждается. Какая польза приобрести всю вселенную, а жить печальнее ничего не имеющего? Свободная воля делает богатыми и бедными, а не изобилие стяжаний и нескудость. Ты бедный, хочешь быть богатым? Можешь, если хочешь, и никто не препятствует. Пренебреги богатством мира. Почитай его за ничто, как бы его не было. Отринь желание богатства, и ты богат. Тот богат, кто не хочет быть богатым, и тот беден, кто не хочет быть бедным. Как болен тот, кто и при здоровье стонет, а не тот, для кого болезни легче всякого здоровья, так и здесь. Беден тот, кто не может сносить бедности, и при богатстве считает себя беднее бедных, а не тот, кто лучше богатых сносит бедность. Последний гораздо богаче. Скажи мне, отчего ты боишься бедности? Отчего ты дрожишь? От голода ли? Или жажды? Или стужи? Или не от этого? Но нет, нет человека, который бы терпел когда-либо такие недостатки. Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен. Сирах, глава 2, стих 10. И еще, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 26. Никто не может указать нам ни одного такого, кто вдруг погиб бы от голода и стужи. Почему ж ты трепещешь бедности? Нечего тебе на это сказать. Если у тебя есть необходимое, то почему боишься бедности? Потому ли, что нет у тебя множества рабов? Это избавление от господства, это постоянное счастье, это свобода от забот. Или потому, что не имеешь сосудов, кровати и утвари, сделанных из серебра. Но что более тебя имеет для наслаждения тот, кто приобрел все это? Ничего. Польза от вещей одинакова, из того или из другого вещества они будут. Или потому, что для многих ты не страшен, но и не будь таковым никогда. Какое удовольствие в том, что некоторые дрожат и боятся тебя? Или потому, что ты боишься других? Но можно не бояться. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Послание к римлянам, глава 13, стих 3. Но, говорят, мы в пренебрежении, и нас легко обидеть. Но не бедность, а порок наиболее производит это. В то время как многие бедняки проводят всю жизнь без забот, начальникам, богатым и сильным, труднее избавиться от всех злодеев, разбойников и гробокопателей. Что тебе причиняет бедность, то богатому богатство. Желающие делать зло делают его как тебе из презрения, так богатому по ненависти и зависти. И в последнем случае зла больше, чем в первом, потому что побудительная причина к злу здесь сильнее. Ненавистник делает все со всевозможным напряжением и силою, а презритель часто и щадит презираемого. Для бедного уже то самое, что он беден, что не может иметь силы, служит ко спасению. Когда мы скажем обидчику нищего: «Великое ли дело ты сделаешь, если истребишь такого-то, если убьешь одного бедняка, велика ли будет твоя награда», то этими словами укротим его гнев. А когда против богачей восстает зависть, то не прежде она утихает, как совершивши то, что хочет, и изливши яд свой. Видишь ли, что добро не в бедности и не в богатстве, но в нашем намерении? Итак, направим его к добру и сделаем благоразумным. Если ему будет дано хорошее направление, то ни богатство не сможет нас лишить царства, ни бедность причинить нам вреда. Мы будем с кротостью сносить бедность, не имея в ней препятствия к получению будущих благ, даже и настоящих, но и настоящими благами насладимся и небесных достигнем, которых и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому со Отцом и Святым Духом слава, держава и честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.